Книга Кришны, Верховная Личность Бога, глава 40, молитва Акруры. Мы уже читали с вами молитвы полубогов, молитвы Васудевы, молитвы Индры, Брахмы. То есть это различные аспекты отношений с Господом описываются. Через молитву можно понять, в каком положении находится человек. В человеке можно понять в большей степени его как личность через его молитву, где он раскрывает себя в максимальной степени. Называется молитва. Все как есть. При этом человек занимает правильное положение по отношению к высшим силам. Это его как бы есть природа, конституция души. Как только человек признает высшие силы, у него начинает развиваться некая такая молитвенная практика спонтанно. Мы знаем, что молитва — это уже спонтанный процесс. Возможно, научиться при помощи просто каких-то внешних правил заучивания текстов. Иногда люди просто заучивают тексты каких-то молитв, не понимая их смысла. Ну, говорят, что если так вот будешь делать, то получишь то, что хочешь. Господь может дать тебе это. У них есть тоже некое признание высшей силы, но они еще не творят эту молитву из сердца. Здесь же будет описываться молитва Акруры. Когда он начал эти молитвы возносить? Интересный момент. Акрура поехал во Вриндаван, посланный Камсой. У него была одна проблема. Собственно, он стеснялся показаться Кришне Баларами на глаза. Это чистый преданный, он осознавал Кришну как Верховную Личность Бога в полной степени. Но поскольку он служил Камсе, жестокому греховному царю, это была некая помеха в отношениях. Кришне это не очень нравилось. Кришна потом скажет ему при встрече, кто такой Камса. И Акруре наверняка это было не очень приятно сознавать. Потому что он сознавал Кришну как Бога, как тот, кто вершит правосудие. Но одновременно он понимал, что Кришна, он также сверхдуша. Еще есть такой аспект, он в моем сердце, и в сердце он понимает мое истинное положение, то есть я преданный. Я, конечно, служу Камсе, я хожу на кармическую работу, так сказать. Так бы мы сказали сегодня. Но я преданный на самом деле. Кришна знает эту вещь. Хотя я вот могу там служить каким-то кармическим предприятием, кармическим каким-то там планом, но я, например, служу Кришне, я вот так хочу себя понимать. И Кришна, конечно же, к ней отнесется благосклонно, улыбнется, и все так произошло, все так и было. Кришна очень хорошо, тепло приняла Акруру. Как дорогого гостя, он очень обрадовался, его приняли с Баларамой, как дядюшку старшего, мыли ему стопы, все необходимое предоставили как гостю. Акрура был счастлив, с одной стороны. Но он там не произнес ни одной молитвы, потому что Камса. Он там приехал не молиться Кришне, а забрать Кришну Матхуру. Собственно, он там опечалил всех жителей Вриндавана. Такой был непрошенный гость. С этой точки зрения Акруре мне понравился. Особенно Гопи. Но вот они возвращаются. Все уже эти вот сцены, тяжелые расставания, они уже прошли, уже в прошлом. Так или иначе, они оторвались, оставили гопи там, потому что на самом деле уехали все старшие пастухи, уехали все друзья Кришны в Матхуру на этот праздник состязания, что Камсу устроил. Они еще не подозревают, что Кришна не вернется оттуда. Они не знают об этом. Но гопи чувствуют уже. Гопи уже выразили, они чувствовали, что Кришна не вернется оттуда. Поэтому расставание для гопи было трагическим. Ведь они же посвятили всю жизнь душу. Теперь Кришна покидает их навсегда. И наверняка в Матхуре там красивые женщины, он забудет про эту деревню Вриндавана, он там наверняка женится. Он женится на 16 тысяч царицах. Гопи чувствовали, что они теряют. Никто об этом еще не знает. И когда все оторвались, это кортеж уехал, гопи остались. Они не были приглашены в Матхуру. Там описывается, что они остались стоять, как будто их кто-то нарисовал. Они вообще были неподвижны. Они смотрели, там уже пыль одна осталась от колесницы, и они вот стояли так еще несколько часов. Их умы покинули тела туда. То есть медитацию пали. Так они стали гопи. Ну, так или иначе, они возвращаются. Достигли границы, границы Вриндавана. Это Ямуна, река. Акру расстегнул колесницу, и Кришна Баларама совершили там омовение. Тут не раскрывается подробно этот момент. Но затем, когда Кришна Баларама вышли из Ямуны, снова оделись, так сказать, освеженные, сели в колесницу в тени деревьев. Акру попросил разрешения тоже совершить омовение в Ямуне, в этом же месте. Что это место уже святое, там Бхагаван только что принял омовение. Все это место обозначит. И когда Акрура вошел в воду, он увидел там Кришну Балараму. Подумал, что это не то. Они же были в колеснице. Я не должен сейчас находиться в реке. Вообще, я пойду посмотрю, что там в колеснице. Он вернулся, посмотрел, в колеснице сидят Кришна Баларама. Чудеса. Он снова вернулся в Ямуну и погрузился в воду. И увидел Вишнулоку. То есть Кришна как бы преобразился. Иногда говорят, что Кришна и Баларама остались во Вриндаване, а уже как бы в настроении Вишну и Нараяны Кришна продолжил путешествие с этого момента в Матхуру. Поэтому что-то есть. Но здесь не раскрывается этот вот потайной смысл. Ну и много еще потайных смыслов, которые мы не знаем. Не думайте, что мы все знаем, если мы даже раскроем какой-то еще один потайной смысл. Там тайна тайн, там смыслов этих, знаете, никто не знает сколько. Даже на Вайкунтхе никто не знает, кто такой Кришна. Мы с вами читаем всего лишь книгу Кришны. Пытаемся понять то, что здесь хотя бы вот написано. Мы пытаемся, потому что это напоминает нам обычные какие-то материальные сцены. Мы даже их вобрать можем представить. Можем представить колесницу, акруры. Можем представить лошадей. Мы же видели лошадей в Казахстане. Ну, колесниц не видели, но можно воображение, там, в сказках каких-то тоже составить такое. Нет, мы ничего этого не видели на самом деле. Мы аналог пытаемся какой-то составить из нашего опыта и нашей способности воображать. Если у нас еще есть какое-то воображение, нам будет интересно слушать. Если воображения нет, мы просто уснем. Ну, колесница, лошади, ну, ему, ну, купаются. Ну, что здесь острого? Острый сюжет есть какой-нибудь, чтобы не уснуть? Обыденные вещи описываются. Вообще ничего обыденного здесь не описывается. Абсолютно вообще ничего. Но проникнуть в эту тайну, конечно, нужны большие усилия. Это очень высокая тема. Вриндаван, Матхура. Нам нужно, конечно, сейчас на поле битвы выйти лучше. Там, где Арджуна Кришна Гиту рассказывает и слушает. Но, тем не менее, Прабхупада хотел, чтобы мы читали эти истории каждый день. Обычно по вечерам, но мы здесь по утрам читаем эту книгу. Вот уже прочитали почти половину. Так ничего не понял, но продолжаем. Тут везде говорится, на каждой странице, что Кришна — Верховная Личность Бога. Вот и все, что нам нужно знать. Остальное уж не знаю, кто как. Вот это мы уже знаем, это большое дело. Это очень большое дело. И вот теперь, когда Акрура видит эту Вишнулоку, Вайкунтху, великолепие, вот эту божественность, богатство безграничное, его красоту описывается, его эти черты. Господа, Вишну, четырехрукая форма с атрибутами, возлежащая на шеше, там во всех этих атрибутах, одеждах. Подробно все это видит с окружением, Нанда, Сунанда и другие, там Упананда, не знаю. Его слуги. И вот тут Акрура возносит молитвы. Вот он не просто, он тут дядя, посланник Камсы, все это исчезло. Все любые отождествления были устранены. Заметьте, что когда он встретился с Кришной Баларамой в Вриндаване, еще не были устранены все отождествления. Потому что Акрура не был в этой расе вриндаванской. Не был. И даже во Вриндаване Акрура должен был увидеть его в форме Нараяны, чтобы вознести молитву. Бывает наоборот. Брахма тоже сказал, ты Нараяна на самом деле, на Кришну. Когда испытал эти все вот лилы были. Когда он крал мальчиков, телят и пастушков, наконец он убедился, что это Нараяна. Это не ребенок, который так выглядит. Он сказал ему, ты Нараяна. Я распознал тебя, вот ты кто. Верховная личность Бога, источник творения, то есть источник этой вселенной. Не я творец на самом деле, ты творец этой вселенной. Ну, Кришна, какой я тебе, Нараяна? Посмотри на меня. Я обычный пастушок, Брама. Нет, сказал Брама, нет, нет, нет. Я все вижу Нараяна. Я не вижу тебя, мальчика. И что это наоборот, какой Нараяна? Мой сын, Гопал. Это Вриндаван. Есть разница в отношениях. И у всех есть какая-то разница в отношениях с Богом. Это безграничное разнообразие. Не одинаковы. Никто не одинаков. Даже мы с вами не одинаковы. В отношениях с Богом, наших желаниях, нашей обусловленности, наших прошлых деяниях, вообще нашей истории, нашего видения Кришны, будущего. Интересно, что все эти искренние видения не сбудутся. Они сбудутся. Вот почему так важна молитва. Молитва всегда сбывается. Если человек не достиг этого уровня молитвы, ну, тогда карма. Карма, и все равно у него есть какие-то желания в сердце. Ну, какие-то исполнятся, какие-то нет. Но там есть своя очередность, там свои кармические законы, там еще есть полубоги. То есть, ну, сложный вопрос. Будем мы счастливы в этой жизни или нет? Сложный вопрос. Никто не знает. Иногда астролог смотрит гороскоп и говорит, ну, в принципе, у тебя нормальная жизнь, как у всех. Жить можно. Нет больших страданий каких-то. Но я страдаю все равно. Вот у тебя тут раку, видишь? Ум у тебя проблемный. А так ничего страшного. Ум – проблема. Большинство из нас страдают только на уровне ума. И если человек страдает на уровне тела, скажем, там, получает какую-то страшную болезнь тяжелую, или там попадают в военные события какие-то там, знаете, есть такие потрясающие какие-то вещи, потрясения в жизни, но это уже карма. Что посеешь, что пожнешь, то есть ты получаешь эти вещи по закону. А если этого нет ничего, обычная жизнь все равно не нравится. Обычная жизнь дана не для наслаждений, а для самоосознания, для работы с умом как раз. У тебя все упорядочено хорошо, но ты страдаешь потому, что ты не служишь Кришне. Да, найдите людей, у которых все хорошо есть. Деньги есть, дом есть, успех есть. Жена, дети, все есть, в принципе. Ну, у всех свои характеры, но все есть. Что не хватает еще, говорят люди? Что тебе еще не хватает? Ты жиру бесишься, говорят. Нет, ты просто не служишь Кришне, вот в чем проблема. Это уже предназначение. Если ты отрегулировал свою жизнь, если ты как бы упорядоченный человек, то ты все равно не будешь счастлив на уровне ума. И вот для этого мы изучаем Я не Кришна, это для ума. И есть шанс, что это проникнет в сердце постепенно, потому что это верховная личность Бога. О нем речь идет. о том, кто и сейчас существует, и сейчас эти игры продолжаются где-то. Это не прошлые события, которые уже утрачены, знаете, мы их просто вспоминаем как историю. Это никогда больше не повторится, знаете. Это всегда, это вечно. То есть мы можем войти в эти игры, они существуют постоянно. Только двери нужно открыть туда. Кришна сейчас где-то играет, и Гиту где-то рассказывает, и Ишода где-то его связывает. Во вселенных так много, много пространства, все заполнено. Еще есть духовные миры, еще есть Галока Вриндавана, нет числа. Прямо в данный момент времени это происходит. Но наш ум воображения может сказать, ну 5000 лет назад прошлые события исторические, но сегодня мы живем по-другому. По-другому на уровне внешней энергии, на уровне духовной энергии все вечно. Никаких перемен не нужно никаких. Если вы достигаете совершенства, там не нужны никакие перемены. Перемены нужны, когда вы не совершенны. Итак, Акрура молился. Вот он начинает молиться. Правда, это проявление. Проявление духовное Господа Нараяна, Вишну. О, возлюбленный Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Ибо Ты — высшая причина всех причин, верховная личность, изначальный и неисчерпаемый Нараяна. Из Твоего пупка растет лотос, на котором рождается Брахма, Творец материальной вселенной. Поскольку Брахма является причиной возникновения вселенной, Тебя, о Господь, называют причиной всех причин. Стихии материального космоса — земля, вода, огонь, воздух, эфир, эго и совокупная материальная энергия. Равно как и природа, пограничная энергия, живые существа, ум, чувства с объектами чувств, полубоги, управляющие материальной вселенной — все это исходит из твоего тела. Так, Рура находится в полном знании, тут Санхья, йога. Вообще преданные, они хорошо разбираются в Санхья йоге. Они могут различать, поскольку Кришна дает разум, могут различать, что вся материальная природа — это сочетание вот этих элементов. Может видеть взаимодействие каждого элемента, его свойства. Материалистам трудно такой подход принципиально иметь. У них другой разум, другого порядка. Это называется в менеджменте, называется микроменеджмент. Когда вы запутаетесь в мелочах. Есть такое сейчас понятие профессионалов. Например, есть управляющие разного уровня. У них разные масштабы как бы менеджмента. Разные как бы вот, высота менеджмента. И обычно менеджер высокого уровня не занимается менеджментом вот, непосредственных каких-то исполнительных вещей. Он решает стратегические в основном вопросы. Если он опускается на уровень вот этого микроменеджмента, он утрачивает стратегию. Поэтому им не рекомендовано заниматься микроменеджментом. Ученые, их называют на санскрите браман. Тот осознает полное целое. Как только начинает увлекаться вот этими атомами, молекулами, вот внедряться в эти пробирки, он как микроменеджер опускается и теряет осознание брахмана. Это уже не брахман. Технолог просто. Не ученый. Ученый считается тот, кто, что бы он ни делал, осознает полноту целого. Вот это ученый. Такой ученый может знать, что приносит благо всем живым существам. Вот она наука. А микроменеджмент означает, что благо, скажем, вот этой личности, или вот этой нации, или вот конкретно вот в это время, в этой ситуации. Но полное целое они не могут облагодетельствовать, такие люди. Не знают, как сделать людей счастливыми во всей стране, допустим, или в мире. Кто-то осознает Казахстан, кто-то осознает Россию, кто-то осознает Америку, кто-то Индию осознает, как свой народ, как свою нацию. Это все микроменеджмент для ученого. Для ученого. Для тех, кто занимает положение брахманов, это утрата стратегии полного целого. Мы живем не просто в России, мы живем на планете. Какое нам дело до Америки? А вот видите, есть, оказывается, дело. Беспокойство постоянное от той Америки, от той России, которая через океан вообще находится, а постоянно проблемы. Планета тесная какая, видите. Это должны знать ученые. И на самом низком уровне находятся люди, которые желают блага исключительно только себе, только об этом. Это самый как бы низкий микроменеджмент. Это сознание животного называется. Оно тоже занимается микроменеджментом, управляет тоже своими там едой, сном, совокуплением, оборона хорошо управляет. Мы знаем, как медведи устраивают себе зимовьё. Вовремя, все точно. Человек у медведя учится. Если медведь уже делает берлогу, значит, пора уже там тоже думать о зиме. Медведь лучше знает эти вещи. Они хорошо устроены, видите, в этом плане. Ты сверхдуша всего сущего, но никто не знает твоего трансцендентного образа. Все живущие в материальном мире находятся во власти гун материальной природы. Даже Господь Брахма и другие полубоги подвержены влиянию материальной энергии и не имеют ясного представления о твоем бытии, запредельном материальному космосу, царству трех гун природы. Вот Акрура это видит перед собой. Духовный мир фактически он видит. Поэтому он говорит, никто этого не видит, никто об этом знать не может, даже Брахма, то, что я вижу сейчас. Это невозможно для обычных материальных чувств. Это за пределами. И как же Акрура это чувствует? Просто по милости Кришны. Как Бхагавад-гите, Арджун говорит, покажи вселенскую форму, как ты входишь в это проявление. Я жажду увидеть, как это ты делаешь. Он говорит, Арджуна, но глазами ты не увидишь. Но раз ты хочешь, я дам тебе другие глаза, божественные, смотри. На какой-то момент времени это произошло. Поэтому снова Арджуна вернулся в обычное состояние, утратил это видение. Он не хотел это все увидеть, это было слишком для него увидеть. Большое потрясение. Это страшнее, чем ядерная война на планете Земля. Это было жуткое явление. Такие мощные энергии вокруг, оказывается, нас. Непостижимая. Эта вселенская форма, она все поглощает. Вот в чем дело. Это страшная история. Она все уничтожает. Во всей этой вселенной все разрушает. Арджуна все это увидел. Этот грандиозный, колоссальный мир, который будет разрушен. Это его потрясло. Но это было божественное видение. Он смог увидеть это все в одном месте. Великие мудрецы и мистики поклоняются тебе, как верховной личности Бога, изначальной причине появления всех живых существ, всего материального космоса и всех полубогов. Считают тебя как всеобъемлющее начало. Некоторые ученые, брахманы поклоняются тебе, совершая ведические обряды. Они устраивают огненные жертвоприношения, которые посвящают различным полубогам. Есть и другие, те, кто поклоняется духовному знанию. Здесь Акрура перечисляет, как видят разные люди тебя, как они понимают то, что нельзя никак понять. Как они все-таки получают от тебя некое понимание? Здесь три категории. Поклоняются как изначальной причине. То есть догадываются, что есть причина божественная какая-то, сверхъестественное появление всего космоса. И вот те люди, которые догадываются об этом, в это, или как ученые, теоретически убеждены в этом, логически, что есть причина начала творения, такие люди испытывают некое чувство вдохновения, благоговения перед этим открытием. Это тоже некое познание Бога. Потому что таинственная причина, необъяснимая. Вот мы к ней пришли, объяснить ее никто не может. Ни математики, ни физики, ни философы, никто ничего не может конкретно сказать. Но она есть. Это удивительное состояние они получают. Непостижимости. Это одно из имен Бога, Ачинтья. Это первое, что Акрура здесь говорит. Некоторые вот так чувствуют тебя. Они не видят то, что я вижу, он говорит, сейчас вот вы, это духовный мир. Но они догадываются и волнуются, когда думают об этом. Другие, браманы, по-другому это делают. Они знают тоже, что есть причина всех причин, но это живое существо. Не нечто необъяснимое, а живое существо. И они совершают жертвоприношение. Они не знают, какое это живое существо, они знают, что вот, ну, то есть источник, он к нему все возвращается обратно, к источнику. Исходит и обратно возвращается. Поэтому они знают, что главная суть жизни — это получать от него, возвращать ему, получать от него, возвращать ему, то есть жертва. И они не знают, как непосредственно это ему делать через полубогов. Они знают больше полубогов. Это ближе. Бог для них необъясним. Он как бы существует, но необъясним. Некий браман, опять же. Но они через полубогов совершают эту явью. Кришна говорит, Бхагавад-гите, они так поклоняются мне, эти люди, но неправильно, они не знают меня при этом. Хотя мне поклоняются, знать меня не знают. Они доверяют полубогам, вы знаете, ну то есть вот сами там разберетесь, вот вам жертва, так скажем. Это вторая категория. Это огненное жертвоприношение. Есть и другие, кто поклоняется духовному знанию. Это еще выше люди. Выше просто обычных разделов карма-канды еще есть трансцендентное знание. Трансцендентное знание указывает на вот этот источник и как достичь мира. Это трансцендентное знание. В пятой главе Бхагавад-гиты описывается деятельность уже в трансцендентном знании. Итог этой деятельности — мир. Вот этому знанию люди поклоняются, благоговеют перед ним, как мы, скажем, поклоняемся Бхагавад-гите. Есть такие люди, которые знанию поклоняются, понимая, что знание — это не отлично от Бога. Так Бога понимают. Они всегда умиротворены. Оставив любую материальную деятельность, они посвятили себя жертвоприношению, которое называется гьяна, ягьи, философским поиском тебя. Вот такое они жертву совершают, знание. Они понимают, что для этого даже не нужно совершать огненное жертвоприношение или что-то еще делать, заниматься какими-то науками еще вот, материальными. Философский поиск можно совершить ягью на уровне ума. Это самая как раз трудная ягья. Легко просто, знаете, лить масло в огонь. Ребенок может выучить мантры. Но должен еще ум присутствовать. А когда ум присутствует, вы можете обойтись без ритуалов. Можете просто думать о Кришне, и все в этом есть. Этого достаточно. Это смараном называется. Есть также преданные, именуемые бхагаватами, которые поклоняются тебе, как Верховной Личности Бога. Видите, он, Акрура описывает все уровни людей, как-то сознающих Кришну. Они поклоняются как Верховной Личности, бхагаваты. Получая духовное посвящение по системе панчаратры, они украшают тилаком свое тело и поклоняются твоим многочисленным формам, Вишнумурти. Кроме того, есть шиваиты, последователи разных ачарьев, которые почитают тебя в образе Господа Шивы. Вот что видит Акрура. Почему? Потому что с разрушением Вселенной и Шивы и Брама устраняются. Их нет, этих форм. Уничтожаются эти формы. А Вишну остается в той же форме. Вот он его сейчас и видит. Он видит его и понимает, что все остальные — это лишь его проявление. И Шива, и Брама, и все остальное, и знание трансцендентное. И все эти полубоги, которым поклоняются люди, не ведая о личности Бога. Почему они поклоняются всем этим вот косвенным образом? Они не знают, кто такой Бог. Отношений нет. Отношения с полубогами понятны. Ты совершаешь ягью, получаешь от них какой-то результат. В этом мире все устроено на таком обмене. Ты мне, я тебе. Так все строится. В браке ли это, или в магазине ли это, на рынке ли это. Ты мне, я тебе. Это материальная сфера отношений. При этом, если есть какая-то еще вежливость, там еще какие-то чувственные наслаждения, это вообще считается высокой культурой. Но внутри этой культуры ты мне, я тебе. Да. Но отношения с Богом другие. Я тебе и все. Ты мне, нет такого понятия. Нет необходимости в этом. Что я твоя частичка. Это как желудок, если мы все отдаем ему, мы не требуем от него руки, ноги не требуют, потому что автоматически они его части. В этом нет необходимости. Но когда мы отделены, тогда говорю, мне. Все, что делаю кому-то, это для себя делаю на самом деле. Я должен получить, я хочу. Я должен как-то выжить. Что я в опасности, я вот маленький, тут мир такой, борьба, тут конкуренция. Мне. То есть я тебе... Столько ожидаю, вот столько. Больше. Сколько людей не работают, все недовольны. Повышают зарплату или понижают зарплату, одинаково недовольны. Они сначала радуются, когда зарплату повышают, потом привыкают, говорят, нет, не хватает. Опять мало. И сколько угодно это можно делать. Поэтому их не щадят эти капиталисты и понижают зарплату. Чтобы они хотя бы радовались, что не понизили сегодня зарплату. Повышения, повышения речи нет, но хотя бы не понизили бы зарплату. Ну так регулируется, серьезно, это серьезный момент. Так и делается. Это материальный мир. И так как Рура видит, что это истинный объект поклонения, о котором не знает никто, но кто-то догадывается, кто-то это делает косвенно, но не знает. В Бхагавад-гите сказано, что те, кто поклоняется полубогам, косвенно поклоняются Верховному Господу. Но такое поклонение нельзя считать правильным. Ибо поклоняться следует Верховной Личности Бога, Нараяне. Такие полубоги, как Брахма и Шива, это воплощение Верховного Господа, повелевающие гунами материальной природы, которые также исходят из тела Нараяны. По сути, до сотворения материального космоса не было никого, кроме Верховной Личности Бога Нараяны. Вот почему поклонение полубогам нельзя считать равноценным поклонением Нараяне. Будьте внимательны, не сползите на этот уровень. Сначала у нас и речи нет об этом, какие полубоги. Мы Кришну знаем, все в порядке. Но мы постепенно узнаем полубогов еще. Подождите. Это тоже время придет. Мы сможем осознавать, осмысливать этот мир, ведический мир. Вселенной. И там нужно быть осторожным, что поклоняться нужно только Богу. А Крура говорил, все помыслы тех, кто предан полубогам, сосредоточены на полубогах. Но поскольку ты сверхдуша всех живущих, в том числе полубогов, тот, кто поклоняется полубогам, косвенным образом поклоняется тебе. Если мы служим, скажем, человечеству, мы косвенно тоже служим Богу. Ну, благо хотим принести. Это тоже косвенное служение Богу. Но это может быть в невежестве. То есть я об этом не думаю, о Боге. Просто хорошо. Хочу людям сделать полезные вещи какие-то. Для детей, вот, чтобы они образование получили, чтобы были детские сады, чтобы была экономика хорошая, чтобы люди были здоровы. Об этом люди думают и без Бога. Это косвенное служение Богу, не прямое. Почему? Потому что Господь желает блага всем живым существам, и здоровья, и образования, Он желает. Но какого здоровья, какого образования? Наилучшего Он желает. Врач тоже желает здоровья, но не может ждать на полном здоровье. Но пока придется вот так, ну что поделать. Но после операции, понимаете, уже не будет как раньше. Но вам уже сколько лет? Ну, что вы хотите? Ну, уж радуйтесь, что хоть вы живы вообще, дышите. Мы же видите, как вам помогаем. Мы стараемся, лучше медикаменты используем, понимаете? Чего вы жалуетесь? Ну, что мы можем сделать? Ну, умираете, но мы сделали все, что могли. Мы с вами. Мы напишем потом на доске, там, на этой мемориальной ваше имя. году укажем. Ваш портрет. Ну все, ну будьте довольны. Харибол. Ну что действительно можно поделать? Это косвенное служение Богу. Не прямое. Прямое служение Богу означает, что Бог для нас говорит, что сейчас вы будете ошарашены, и все упадете в обморок. Оставь, говорит, все это, иди ко мне. Тут нет этих врачей, болезней, там, могил этих мемориальных памятников, не нужно ничего. Вечная жизнь, иди ко мне. Но человек говорит, нет, погоди, рано, Господь, у меня тут еще, погоди, работа, я только начал. Вот. Женился недавно. Я сейчас не могу, нет, подожди, подожди, у меня тут очень важные дела. А потом дети рождаются, куда ты меня зовешь? Мое место здесь, так? Вот такая сила материальной иллюзии, она нас держит. Не все речки, сбегающие с гор в пору дождей, могут достичь моря. Так и среди тех, кто поклоняется полубогам, кому-то удается достичь тебя, а кому-то нет. Никто не может обещать им успех. Все зависит от силы их поклонения. Например, Нарада поклоняется Браме. Он его сын, и он еще видит, что Нарада это, то есть Брама это отец Вселенной, отец всех живых существ, он поклоняется как Богу. А Брама говорит, Нарада, эй, очнись, я не Бог, эти молитвы не для меня, нет, нет, нет. Нарада же его спросил, вот ты сотворил Вселенную, так? Он поклоняется Нараде, то есть Браме. Но ты сотворил Вселенную, ты сотворил божественное дело. Фактически ты на месте Бога находишься. Но у меня вопрос. Перед тем, как ты это делал, ведь у тебя же был период бездействия, верно? Чем ты занимался? Скажи мне. Этот вопрос никто, кроме Нарады, не задал ему. Нарада самый разумный. Брама рассмеялся. Вот, хороший сын. Ты прав. Я думал о Боге в это время. Меня здесь считают Богом. А я, чтобы творить, должен был думать о Боге. Я не знал, что делать на самом деле. Вот это, таким образом, видите, человек может даже через поклонение Браме достичь понимания Кришны. Так, описывается в Пуранах, как Брама творил, без Кришны это невозможно. Согласно предписанию Вед, при поклонении полубогам также совершают обряды поклонения Нараяне. Ягешвари, ибо он, как сказано в Бхагавад-гите, полубоги не могут исполнить желания тех, кто им поклоняется, без позволения Нараяны или Кришны. В Бхагавад-гите говорится «Маяева вихитам хиитан». Это означает, что полубоги могут ниспослать людям свои дары только с разрешения Верховного Господа. Когда человек, поклоняющийся полубогам, обретает разум, он думает, полубоги дают свои благословения, только когда им позволяет Верховный Господь. Так почему мне не поклоняться самому Господу? Напрямую. Почему так? Ну, человек может казаться, что он не квалифицирован, наверное, полубоги лучше это делают, лучше через них это делать. В плане гуру парампары мы так и поступаем. Мы служим через духовного учителя, совершенно верно. Но служим-то мы сами. Мы не говорим, гуру Махарадж, вот теперь ты служи, я не квалифицирован. А в данном случае полубогам они дают жертву, а потом живут, как хотят. И полубогам они не служат толком, и Кришне не служат, просто живут обычной мирской жизнью, карма-канда. И надеются, что, может, в следующей жизни попадут в рай к полубогам, но вот за эти жертвы они расплатятся с ними. Поэтому здесь отличается эта деятельность. Поэтому, ну, когда мы напрямую служим Богу, оказывается, нам не нужна какая-то специальная квалификация для этого, кроме желания. Квалификация приходит. Кришна принимает служение. Салфетку. Кришна принимает служение начинающих преданных и возвышенных преданных. И Хануман, и Паучок говорится, он равно ко всем относится. Это не полубог, это Бог. Это другая категория совершенно. И поклоняются ему все, неважно кто, потому что мы все и есть его слуги, его частички. Мы не частички полубогов. Полубоги такие же частички, как и мы. Вот это заблуждение. Иногда люди говорят, ну, Вавасана и Кришна очень сложные принципы. Я не квалифицирован, я не могу, скажем, бросить что-то, вот так же жить, как вы. Хотя вы хорошие ребята, и Кришна тоже очень красивый у вас. Но вот образ жизни у вас очень строгий. Ну, а у меня куда с моей семьей, работой, привычками уже накопленными. Я уже в годах, я вообще казах, знаете, я без мяса не могу. Они всегда об этом почему-то говорят, что я казах. Тогда про мясо говорим, да, я казах. Но мы говорим, это душа. Нет, ты казах, нет, говорит. Нет, ты душа. Не, я такая, борется. Он борется за вот, чтобы быть казахом оставаться. Но с этой точки зрения, как мы сейчас в этом контексте, нет необходимости откладывать это. Служить может Кришне даже любое животное. Вот какая вещь описывается в Шримад-Бхагаватам. Потому что это очень просто. Не обязательно понимать, важно участвовать. Собаки участвуют на киртанах. Птицы участвуют на киртанах. Деревья участвуют. Когда мы поем, все участвуют на киртане. Мы должны понимать это. Это не что-то сектантское. Это трансцендентная платформа. Сектантского для людей, или только для казахов, скажем, или только для русских, или только для моей семьи. Это все сектантское. А это для всех живых существ. И все могут слышать эти трансцендентные звуки, неважно, насколько они их понимают, неважно, потому что никто, в конце концов, ничего не понимает. Мы только думаем, что мы что-то понимаем. Нет, Бога невозможно понять. Важно участвовать в процессе. И это прогресс, это очищение, это развитие. Деревья очищаются, птицы очищаются, и насекомые очищаются. Все живые существа очищаются в этом процессе. Кто соприкасается? Ну а прасад — это вообще сильнейшее оружие. Собаки не просто очищаются, а освобождаются, когда едят прасад. Все. Это наблюдают преданные. Собака ест прасад, что с ней происходит потом? Начинает пытаться говорить. Пытаться разговаривать. Ну вот сами как-нибудь проэкспериментируйте. Вы увидите, что происходит с живым существом. В контакте с Кришной. И неважно, как она это понимает. Вот это называется Бог. Такой человек может прийти к Верховной Личности Бога, но остальные, те, кто считает полубогов самодостаточными, не способны достичь высшей цели жизни. Иногда думают, что полубоги тоже могут привести к освобождению. Если это части тела Верховного Господа, то какая разница, какой части тела вы поклоняетесь? Это же все в целом Бог. Если кто-то так считает, он лишь попадет на планету полубогов. Это в лучшем случае, если соблюдает все тонкости поклонения. Это сложный процесс. Полубоги в гуне благости. Стоит вам сделать одну ошибку в санскрите, им не понравится. Так вот. Видели таких людей? Когда вы ударение неправильно ставите в слове, они не могут слушать вашу лекцию. Это полубог с прошлой жизни. А что-то в этом духе. То есть человек привязан к этому порядку, вот, к чистоте, к знанию, чтобы все точно было правильно. Полубоги поэтому очень строги в этом плане. Они приглашают самых лучших для жрецов Вселенной, чтобы совершить яги, чтобы гимны произносить ведические. Сейчас никто не может произносить ведические гимны безупречно. Были редкие люди на планете, даже в ведические времена. Равана один из них, кстати, я помню. Демон Равана. Он в совершенстве мог декламировать ведические тексты. Его приглашали на жертвоприношение. Что это очень важно. И не важно, что вы демон, важно, что вы очень хорошо это все произносите, и вас уже там принимают, пожалуйста. О, возлюбленный Господь, продолжала Акрура, Весь мир заполнен тремя гунами материальной природы. Благостью, страстью и невежеством. Хорошее выражение. Заполнен до краев. То есть нет ничего, кроме этого. Кроме гун ничего не найдете здесь. Материальная природа. То есть что это означает? Что мы здесь не обрели, что бы не искали, что бы не получили, а что бы не хотели получить. Все материально. В итоге. Ничто душу не удовлетворит. Все заполнено. Нет места свободного. Ну что тут искать? В любом случае мы находим какую-то гуну. В том предмете, или в том человеке, или сочетание гун. Это никогда не приносит счастья душе. Значит, весь этот материальный мир, огромный, весь, без остатка заполнен гунами. С ног до головы. В этом мире все, начиная с Господа Брахмы и кончая неподвижными растениями, наполняются, находятся во власти материальных гун. Господь, я с почтением склоняюсь перед Тобой, ибо только Ты не подвержен их влиянию. Всех, кроме Тебя, уносят волны материальных гун. О Господь, огонь — это Твои уста, земля — Твои ноги, солнце — Твое око, небо — Твой пупок, а стороны света — Твои уши, космическое пространство — Твоя голова, полубоги — Твои руки, океаны и моря — Твой живот, а ветры и воздух — Твоя мощь и жизненная сила. Деревья и другие растения, волоски на твоем теле, тучи, волосы на твоей голове, горы, твои кости и ногти, дни и ночи, движения твоих век. Праджапати, прародитель живых существ, твой детородный орган, а дожди твое семя. Вот так вот видеть можно начать Бога. Через материальные стихии. Вот это сильное продвижение в сознании Кришны. Если мы такое видение обретаем. О Господь, все живые существа, в том числе всевозможные полубоги, властители, цари и многие другие, покоятся в Тебе, как неотъемлемой части единого целого. Тебя нельзя познать опытным путем. Можно только понять, что твое трансцендентное бытие подобно великому океану, в котором обитают многочисленные живые существа, или плоду удумбара, из которого появляются крошечные насекомые. О Господь, ты приходишь в этот мир в своих вечных формах, чтобы освободить живущих здесь от невежества, иллюзий и скорби. Поэтому люди восхищаются Твоими воплощениями и лилами и вечно славят Твои деяния. Твое воплощение невозможно счесть, как невозможно сосчитать все пребывающие в Тебе вселенные. Для живых существ творится Творец. Творится это, эти миры безграничные. Ну и, конечно, человеку нужно немножко стать скромнее, чтобы понять, что не только для человека творится Земля или Вселенная. Для всех живых существ в равной степени. Мы берем яблоко, откусываем там червяк. Ну-ка, иди отсюда. Иди. Это для меня. Ты тут при чем вообще? Кто ты такой вообще? Шухью. Чувствовали такое? Ну, а это его пища тоже. Вот имеет полное право, он родился тоже тут, в этом вашем саду, на дереве. Может быть, даже это не ваш сад вообще. Может, вы своровали это яблоко, где-то взяли без спросу. Абсолютно невинное существо живет по законам природы, не нарушает их. Никаких злодеяний не делает, ест просто яблоко. Вы говорите, иди отсюда, кто ты такой? Я буду есть это яблоко. Здесь, говорится, есть такие фрукты, которые предназначены только для насекомых. Природа дает. Это не созревает, там сразу появляются насекомые. Человек думает, зачем это все? Ошибка природы, что ли? Это же для меня должно быть как-то полезно. Если для меня не полезно, то какой смысл в этом? Также о Боге думаю, если Бог для меня не полезен, то зачем он мне нужен? Мне нужна польза какая-то от Бога. Пусть служит человеку. Надо скромнее быть немножко, надо изучать веды. Ты причина всех причин. И тем не менее, когда наступило время вселенского потопа, ты явился в материальный мир в облике рыбы. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Вот он вспоминает. Может быть, он даже видит эти воплощения там, в Ямуне сейчас, Акрура. В общем, удивительная картина. Он видит там все элементы Вселенной, всех живых существ, всю карму, все гуны, всех полубогов. И главное то, что он видит вот эти недосягаемые вещи. Почему все так он видит? Он видит эту причину, причину всех причин. Получает полный ответ. Как говорится, Бхагавад-гите, познав эту причину всех причин, будет нечего больше познавать в этом мире. Все станет ясно, в этом мире все станет ясно. Я почитаю тебя в облике Хаягривы, который сразил двух демонов Матху и Кайтабу. Я преклоняюсь перед тобой, о Господь, который в облике исполинской черепахи держал на себе огромную гору Мандару, а в облике вепря спас землю, упавшую в воды океана Гарбхадака. Это была страшная картина, конечно, вселенская. Все были в шоке, когда Варха явился. Он стал так резвиться, что думали, конец вселенной наступит. И потом со всей скоростью упал в этот океан вселенский и напополам его разделил вот так вот. И две волны поднялись, заполнив всю вселенную, все в ужас пришли. Но уж не собирается он всю вселенную разрушить, этот вепрь. Он издавал такие крики, знаете, он резвился в этой воде, плескался, потом разделил его пополам. Почему? И стал там искать землю на дне океана. Он пришел для этого, чтобы поднять землю на свой тот уровень должный, где она должна была быть. Но как он это делал? Он такую мощь проявил, что никто не понял, как вообще Вселенная выдержала такую мощь. Из океана Гарбхадака достать землю никто же не смог бы. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, о Господь, который явился в облике Нарисимхадева, чтобы освободить всех преданных от страха перед злодеяниями безбожников. Он всех безбожников убил, не только Хираньякашипу. Всех. Позволь мне склониться перед тобой, Господь, принявшего облик Ваманадевы. Сделав три шага, ты своими лотосными стопами пересек все три мира. Позволь мне восславить тебя, о Господь, который стал во главе рода Бригу и уничтожил всех нечестивых правителей мира. И позволь мне склониться перед тобой, явившимся в облике Господа Рамы, чтобы убить демонов Равану и других. Все преданные и поныне чтут тебя как главу династии Ракху, Господа Рамачандру. Я низко склоняюсь перед тобой, приходящим в облике Господа Васудевы, Господа Санкаршаны, Господа Прадюмны, Господа Анирудхи. Я почитаю тебя в облике Господа Будды, который явился, чтобы обмануть неверующих и демонов. Я в почтении склоняюсь перед твоим воплощением Калки, когда правители перестали следовать предписаниям вед, превратятся в худших из млечных, ты снова придешь, чтобы покарать их. Все воплощения. Очень-очень важно для развития сознания Кришны знать эти воплощения. Так проявляется Верховная Личность Бога. Во многих воплощениях одновременно нужно понимать это. Чтобы иметь полноценное знание о Кришне, нужно много чего знать. О возлюбленный Господь, все живущие в материальном мире находятся в плену твоей иллюзорной энергии.
ошибочно отождествляя себя с материальным телом и считая себя собственниками всего, что у них есть. Они переселяются из одного тела в другое и пожинают плоды своих дурных и хороших поступков. О Господь, я такая же обусловленная душа. По ошибке я считаю себя счастливым обладателем дома, жены, детей, друзей, богатства и царства. Поэтому я живу как во сне, забывая о недолговечности всего, что меня окружает. Я глупец, все время поглощенный мыслями о приходящих вещах, принимающий их за вечные истины. О Господь, я не знаю, кто я. И потому считаю все происходящее вечным. Я думаю, что мое тело будет существовать всегда, хотя оно не является духовным и причиняет мне всевозможные страдания. Вот это положение преданных уровня Акруры. Я знаю, что тело временно, но считаю его вечным. Чувствую так себя в нем. Я знаю. Столько опыта. Понятно это. Но находясь в теле, я считаю, что я буду жить вечно. Если даже объяснить, иллюзия остается. Я не знаю, кто я глупец. Я все это знаю, но я лишь понял одно, что я глуп. Такие знания мне не сделали ученым еще. Просто я понял одну вещь, важную, что я глупец. Поэтому я завишу от тебя, от верховного знания. От того, кто этой иллюзией управляет, обладает. Я вот понимаю теперь свою зависимость. Вот это преданное положение преданного. В материальном мире. Вот то, что Акрура здесь говорит, это для нас актуально очень. Для нас, может, не актуально вот, понять разлуку гопи с Кришной во Вриндаване. Это сложный для нас очень момент. Но вот то, что Акрура говорит, очень актуально. Находясь во власти ложных представлений о жизни, я постоянно поглощен мыслями о противоположностях этого мира, и потому не помню о тебе, источнике духовного блаженства. Я лишился твоего божественного общества, подобно глупому животному, который уходит от источника, заросшего травой, и ищет воду в пустыне. Обусловленные души хотят утолить жажду, которая мучит их, но не знают, где искать воду. Они оставили животворный родник и устремились в безводную пустыню. О Господь, я не в силах укротить свой ум. Гонимый необузданными чувствами, его безудержно влечет к мирским делам и плодам этих дел. Поэтому в моем разуме воцарилась скупость. О Господь, ни один человек подвластный материальной природе не способен приблизиться к Твоим лотосным стопам, но я так или иначе оказался подле Твоих стоп и принимаю это как проявление Твоей неизъяснимой милости. Ты можешь делать все, что угодно, ибо Ты Верховный Повелитель. Теперь я понимаю, что только по Твоей беспричинной милости человек, которому удалось разорвать череду рождений и смертей, может приблизиться к Твоим лотосным стопам и привязаться к преданному служению. Итак, здесь Акрур указывает на все недостатки обусловленной души. Он говорит о себе таким образом. Какая обусловленная душа? Для нас Акрур — освобожденная душа. Почему он так говорит? Это и есть сознание освобожденной души. Это осознание полной зависимости. И ты можешь делать все, что угодно. Что имеет со мной? Не то, что иди, делай все, что угодно у себя дома. В моей жизни ты можешь делать все, что угодно. Во всем. В уме, в чувствах, в событиях, в семье, в работе. Вот, заходи сюда. Это все твое. Ты хозяин истины этого всего. Я не хозяин этого всего. Если я так думаю, я просто глупец. Это порождает скупость, когда я говорю, моя семья, мой дом, моя работа, мои деньги. Нет, Господь, все твое. Простершись перед Господом, Акрура сказал, о возлюбленный Господь, твое божественное тело вечно и исполнено знания. Тот усредоточил на нем свой ум, может в полной мере познать все, ибо ты изначальный источник знания. Ты верховный источник энергии и обладатель всех энергий. Ты верховный Брахман, верховная личность, верховный властелин, повелевающий материальными энергиями. Я в почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты, Васудева, опора всего мироздания. Ты вездесущая верховная личность Бога и высшая душа, пребывающая в сердце каждого и направляющая действия всех живых существ. О Господь, я вверяю себя тебе. Даруй же мне свое покровительство и защиту. Так в книге Бхактивиданты Кришна, верховная личность Бога, заканчивается глава 40-я. Молитва Акруры. Ценнейшие вещи описываются. Итак, следующая глава будет называться 40, по счету 41, будет называться «Кришна вступает в Матхуру». Начнутся игры в Матхуре. Это будет в следующий раз. Сейчас у нас есть вопросы.
Можно вопрос? Угу. А как Акруре удавалось поддерживать такое сознание Кришны? Он же был вне общества преданных, еще и гопи. То есть только был проклят, репутация плохая была. И при этом он сохранял такое сознание Кришны.
Акруру очень уважали. Вот смотрите, он приехал в Вриндаван, там как бы ошибка произошла, он не почувствовал настроение гопи. Но его поездка в Вриндаван, что означало для других преданных? Что он удостоился особой чести. Репутация была высокая. Можем поехать во Вриндаван, там ничего не понять. А преданный скрыт, он был в Вриндаване. Особая милость. Я там ничего не понял. Я все равно... Мы-то вообще туда не попали. А ты не понял, но был. Как-то Кришна тебе это устроил. Это же не просто так. Ты же не обычное живое существо, раз ты был в Вриндаване. Он видел Кришну и Балараму, он их привез в Матхуру. Вот с этой точки зрения преданные рассуждают. Они забывают про Камсу, они забывают про все эти материальные обстоятельства. Они могут даже не знать об этом, что Акрура служит Камсе. Они знают, что Акрура преданный. А кому служит, не помню. Где он там работает, я точно не знаю. Вы не знаете, где работает тот или иной преданный? А, там, да, какая разница? Так преданный относится к этому. И гопи, когда прокляли Акруру, по сути, они благословили его. Они дали ему почувствовать это настроение. Это благословение, на самом деле. Когда оно ему говорят, как ты можешь так поступать? Как будто нас ругают. Я начинаю что-то понимать. А вот в чем дело. Это благословение. Это дал мне разум какой-то, я сейчас что-то понял, я не должен так поступать. Почему? Потому что я сейчас понял, что тут на самом деле происходит. На окружении был глупым, конечно же. Он извлек урок. И это очень великая личность Акрура. Житель Матхуры, житель Двараки в будущем. Он сыграет там роль какую-то неблагоприятную в убийстве, что-то Шатадхандвы будет замешан в заговоре. Так он как бы вот реализует это вот проклятие гопи. В каких-то неприятных событиях он поучаствует. Но так или иначе, все это на благо преданному. Для преданного самое главное — сохранять свое духовное положение смиренное. Поэтому он может проходить через славу и позор. Для него важно оставаться смиренным. Если слава делает его гордым, он не хочет такой славы. Если позор делает его смиренным, он думает, это хорошо для меня. Это уровень Акруры. Эти личности в совершенстве знают Бхагавадгиту и живут по ней. Еще что-то? Да.
Просто меня тоже попросили задать вам вопрос, если позволите.
Господь создает живых существ и их индивидуальность. Получается, Кришна дарует нам нашу индивидуальность. Мы не выбираем свою природу, свою личность. Это все создает Кришна и дарует нам. Сварупа также дарована нам. Мы не выбираем эту форму. Все создается Кришна и даруется нам. Это вопрос. И вот единственное тогда, где свобода выбора, которую дает Кришна из любви к нам, если мы не можем выбрать свою индивидуальность и личность.
Вопрос неправильно поставлен вообще. Mm-hmm. Поэтому вот этот вопрос, вторая половина вопроса, она как бы не научна, потому что сама предпосылка не научна. Прежде всего нам даруют свободу выбора как раз. А отсюда постройте вопрос по-другому. И все будет ясно. То есть предпосылка правильно должна быть. Прежде всего, он дарует нам свободу. Вот теперь сформулируйте свой вопрос. Вот с этой предпосылкой. Не с той предпосылкой, что он нам сначала вот навязывает что-то, а потом дает свободу. Где же свобода? Если нам навязана сварупа, предпосылка неправильная. Давайте с правильной предпосылкой вопрос.
Тут такое... Лила, мне непонятно, а именно связь и отношение Кришны и Гопи. Почему он, отправляясь в Мадхуру, не мог или не хотел оставить им свою экспансию? Когда тут Брахма украл телят и пастушков, Кришна ведь создал их экспансию, имеется в виду, и никто даже не заметил пропажи. 16 тысяч жен Кришны уверены, что Кришна именно с каждой из них. Зачем Кришне нужно было, чтобы Гопи страдали?
Когда поймете эту расу, тогда ответ получите. Пока преждевременно отвечать на такие вопросы. Сейчас нужно читать Бхагавад-гиту и молитву Акруры. Почему он не сделал так, почему не сделал так, лучше было бы сделать так. Мы не знаем, что лучше, что хуже на этом уровне. Потому что гопи не живут в таких понятиях, что лучше, что хуже. И Кришна не живет в таких понятиях, лучше и хуже. Совершенно другими вещами руководствуются. Это наше представление. Было бы лучше, мы думаем, если бы Кришна бы экспансию оставил, там экспансию отправил какую-то в Мадхуру, сам бы остался с гопи, да и все. Было бы лучше. Это наше понимание. Что вы называете лучше или хуже? Поэтому вот это лучше или хуже, так сказать, вот эти представления, нужно устранить. Нужно понять лилу. Но пока мы не понимаем лилу, мы понимаем через понятие наше лучше и хуже. Через двойственность. Это ум действует. А это лила за пределами ума. Наверное, вы думаете, что гопи так страдали, поэтому лучше было бы. Нет. Гопи испытывали трансцендентную разлуку. Это было лучше, чем все предыдущие вещи. Всегда, когда какие-то события происходят в Вриндаване с Кришной, они лучше предыдущих, всегда обновляются. Хотя так тоже трудно сказать, что лучше, что хуже, но они всегда новее становятся, свежее становятся, экстатичнее. То есть блаженство там только увеличивается. Итак, если блаженство увеличивается в эту сторону, в сторону разлуки, вы говорите, нет, нет, давайте блаженство остановим это. Давайте останемся в том блаженстве раса лилы. Нет, блаженство должно развиваться. И Кришна как раз тот, кто вот эти вещи продвигает. Именно он источник этого наслаждения. Поэтому не думайте, что гопи страдают, как обычные женщины в материальном мире. Обычные женщины в материальном мире все бы вместе раса лилу не танцевали с Кришной. Они бы дрались друг с другом за Кришну. Убивали бы друг друга, травили бы друг друга за Кришну, в суд подавали, заявляли бы свои права на него. А ты кто такая? А ты кто такая? Вот что бы делали обычные женщины. Не путайте эти вещи. Не забывайте, как проходил раса лила. Это чисто духовное явление. Поэтому не рассуждайте в понятиях лучше или хуже. Попытайтесь понять действия Кришны.
Мала Камал Дас. Как заботиться о преданных, если сам еще духовно слаб?
Самому бы выжить, так ведь? Еще о ком-то заботиться. Самому бы спастись. Ну, когда вы заботитесь о ком-то, Кришна дает силы. Так происходит. Поэтому вы можете заботиться.
Наталья Прошунина из Хабаровска. Мы находимся в Брахма Сампрадае, но не медитируем на Нараяну, как это делает Брахма. Почему?
Медитируем? Почему не медитируем? Как мы не медитируем? Вот мы только что прочитали молитву Акруры, это медитация, мы присоединяемся к ней. В Кришне есть Нараяна тоже.
Подскажите, как распространять книги Шрилы Прабхупады, не находясь на платформе ума? Поделитесь, пожалуйста, о вашем первом опыте распространения.
Сегодня третий день марафона, так?
Третий.
Значит, уже сколько книг распространено за эти дни? По миру примерно. Ну, тысячи уже. Если по миру взять, уже все, поток пошел. А некоторые за две недели уже начинают выходить на улицу, разогреваться перед марафоном. Еще такие есть перед Санкиртаном. Чтобы уже войти в таком в азарте, да? Разогретыми. Вот, поэтому марафон уже начался. Ментальная платформа означает, что вы собираетесь на Санкиртану и думаете, сколько книг с собой взять. Столько или столько? Куда пойти? Туда или сюда? А может туда или сюда? А может сегодня не ходить, сегодня холодно, сколько там градусов? Многие мысли могут прийти. Вот. Или после обеда выйду, как-то, знаете, вот. Ну, на то есть, конечно, причины. Бывает, человек болеет, это понятно все. Это. Болезнь — это не ментальная платформа, то есть это фактор, факт. А когда фактов нет, то это ментальная платформа. К этому человеку подойти или не подойти на Санкиртане как-то не внушает доверия. Это ментальная платформа. Просто подходите ко всем. Просто выходите на улицу и даете книгу. Все. Все очень просто. Все, что при этом думаете, неважно, потому что мысли придут от самого действия правильные. До действия мысли могут быть неправильными чаще всего. А когда вы совершаете действия, мысли будут правильны. Будете просто видеть факты. Только через действие. Мне сон приснился. Вещи или не вещи. Это ментальная платформа. Вот когда он сбудется, понятно, что вещи. Чего гадать. Также вы идете на улицу и действуете. И там все становится ясно. Что становится ясно? Я не это тело. Тело я или не тело? Больной или здоровый? Уставший или какой-то еще? Как это к Санкиртане все приложить? Нет, просто идете, делаете, и все. Это очень просто. С этой точки зрения очень просто. Но поскольку ум сильный, это трудно. Поэтому мы преодолеваем ум. Он всегда будет таким еще долгое время. Он так Рура говорит, вот такой ум. И Арджуна говорит, тоже ум такой. Поэтому действуй, преодолевай, делай шаг. Каждый день мы делаем новые усилия. Каждый день новые усилия, каждый день новые усилия. И всегда хороший результат. Даже если книги не идут особенно, все равно хорошо. Все равно вы служите Кришне.
Последний вопрос. Я Дурани. В Шримад Бхагаватам есть много историй, где описаны неблаговидные поступки Индры. И может возникнуть пренебрежение. В чем же величие полубогов?
Неблаговидные поступки Индры?
В Шримад Бхагаватам описаны неблаговидные поступки Индры. Может возникнуть пренебрежение. В чем величие полубогов?
Нет, они неблаговидные, они хорошие поступки. А почему неблаговидно?
Коня воровал, там придется.
Ну и правильно делал. А что тут такого? Индра может это делать? Он же за порядком скитывает во Вселенной. Зачем ему второй Индра? Скажите. Зачем второй царь в государстве? Любой царь не потерпит. Что-то неблаговидного такого. Я понимаю, о чем вы говорите. Это выглядит с мирской точки зрения так, но не торопитесь. Индра самый благочестивый полубог. Иначе бы он был неудостоен заниматься менеджментом во Вселенной. Это менеджмент имеет такую природу неблаговидную. А Индра благовидный. Но он вынужден заниматься неблагодарной деятельностью. Я сейчас защищаю Индру, понимаете? Я сейчас на его стороне. Не на вашей стороне, на стороне Индры. Я не согласен, что он грешник. Он не грешник. Он хороший полубог. Он великий, преданный. Он участвует в играх Кришны. Ну, неважно, как участвует, но участвует. Другие вообще никак не могут участвовать. Он, видите, говорит, хочет Вриндаван уничтожить, допустим. Тоже имеет непосредственное отношение к Кришне. Войну Кришне объявляет, когда то дерево поджато. Он же крадет, нарушает дхарму, понимаете? Он следит за дхармой. Как ему быть? Кришна ставит его в неловкое положение. Это Кришна виноват. Индра просто выполняет свой долг. Посмотрите с разных сторон. Кришна же на него не обижается. Он же понимает Индру. Сражается с ним. Потом молитвы Индра возносит ему. Все в порядке, видите? Это их лилы. Кришна трансцендентный. Поэтому не все так, как бы, нужно определять нашими понятиями, да, неблаговидные поступки. Мы не должны путать, что человеческие поступки или поступки полубога неблаговидные. Для нас это благовидный поступок. Мы должны понимать это. Так же, как Брахма однажды испытал вожделение к своей дочери, сотворенной. Можно сказать, Брахма, но это не человеческое вожделение. Попытайтесь не смешивать эти вещи. Вот как раз вот тут важно. А если Кришна танцует Расалилу? Его тоже критикуют. Неблаговидно. То есть мы должны понять, что на разных уровнях эти поступки должны оцениваться осторожнее. Даже в материальном мире, если человек так поступает, неблаговидно, говорят, не судите, не судимы будете. Не все так понятно, не все однозначно. Поэтому вот здесь вы не спешите просто критиковать полубогов, указывать на их недостатки, или там смеяться, или принижать, или пренебрегать. Не спешите с этим. Не для этого эти лилы описывают, чтобы критиковали полубогов, чтобы поняли величие Кришны. А Кришна их всех благословляет, защищает от демонов, отвечает на их молитвы. Индра рив якулам лукам риденти. И он говорит, что я прихожу, чтобы врагов Индры убить. Кришна защищает Индру. Поэтому тут будьте осторожны, дорогие преданные. Иногда можно видеть, что преданные не почитают полубогов никак. В Индии видят храмы полубогов и проходят мимо вообще. Никакого почтения не выражают. Это майя. Ложная гордость.
А какая принципиальная разница между поклонением полубогам и парампарой?
Поклонение полубогам и парампарой? О. Полубоги, они могущественны в своем положении. Что касается их преданного служения, им помогает положение в этом также, атмосфера, в которой они находятся. Но по уровню Прабхупада определяет большинство как Каништа Тикари. То есть это уровень материальный все равно. Великий, но материальный уровень. Поэтому они могут быть частью парампары. Но духовный учитель, мы знаем, это Брахма. Это Шива, это Лакшми, это Кумары. Вот они изначально духовные учителя, вот сампрадая от них идут материальный мир. И все должны служить им. И полубоги, и люди, и так далее. То есть фактически эти живые существа, о которых мы сейчас говорим, они освобождены. А полубоги обычно не освобождены.
Поэтому они могут быть даже в цепи ученической преемственности. Иногда они могут даже благословлять, чтобы какие-то препятствия устранить на пути преданного служения. Или даровать ту милость Кришны, которую они имеют. Как гопи молились богине Катьяяне, чтобы получить Кришну в супруги. Она супруга Господа Шивы в материальном мире, а как еще она? Еще прообраз внутренней энергии. Поэтому она обладает определенным могуществом. И желание исполнилось таким образом. Полубоги разные, видите, есть. Но мы говорим, вот есть линии, четыре сампрадая для Вселенной. Парампара протекает там. Когда люди поклоняются полубогам, они не имеют в виду их духовное положение вообще никак, только материальное положение. Что они могут исполнить материальные желания, дать крепкое здоровье, допустим, или хорошего мужа, устранить какую-то проблему материальную. Это Иштира получила от Бога Солнца горшок, который дает сколько угодно пищи в этот день, пока Друпади не поест. Вот пример такого благословения. А Арджуна получил Пашупата Астру от Господа Шивы. Бхима мог делать прыжки в полете, перелетать большие пространства по милости Ваю, полубога ветра. Есть люди, которые получают от полубога благословение, целительство, могут исцелять. Ашвини Кумар дают такие благословения. Сарасвати дает благословение, допустим, феноменальной памяти, и вы становитесь ученым быстро. Вот такие вещи полубоги дают. Но когда Хираньякашипу спросил Брахму дать ему бессмертие, он сказал, я не могу. Я лишь как бы парампуру указываю на того, кто может. Но туда ты не пойдешь, Хираньякашипу. К нему ты не обратишься. Но я не могу это делать. Я сам смертный.
Какое будущее у них, у полубогов?
Светлое будущее у всех полубогов. Хорошее будущее. Они все преданы, они занимаются служением, они благочестивы. Хорошее будущее. А от их воли многое зависит, они же могущественные, у них свобода выбора больше, чем у человека, они могут родиться на земле, если хотят, в век Санкиртаны и Господа Читания. Пожалуйста. Они ждали этого времени тоже, полубоги, они даже многие участвовали в Санкиртане, когда Господь Читания приходил 500 лет назад, не так давно. Многие присутствовали, участвовали там. Многие сейчас как-то уже соприкасаются с этим движением, что-то устраивают для него. Они служат, поэтому и будущее очень хорошее. Все вопросы на сегодня? Так, что там в Таразе, кто расскажет? Намахата и?
В Таразе там образование Абхирам Прабху начал. Онлайн дает образование преданным, 5 или 6 преданных. Вот все 6, четверо, по-моему, преданных, все матычи. И потом мы обсуждаем уже со мной. Обсуждают этот урок пройденный.
Онлайн тоже?
Или тоже ты, онлайн.
Или
я
ты поедешь?
Я приглашал к себе домой, но потом там по работе что-то вот не получается. Мы перешли в онлайн пока. И обсуждаем, как выполнить домашнее задание. И также каждое воскресенье проводится воскресная программа, предположим, киртан, лекция, просад на картику или дамадараш, такой фитильки предлагаю. Татит Кришна приезжает, он там как бы такой вот более творческий человек, у него все красиво получается, по-своему проповедует. Вот решили Ачюту Прабху с Прижманджальным все пригласить.
Ты же был раньше в Таразе, нет?
Нет, там нет.
Я там когда-то был давно, но там еще таких практикующих, кажется, не было, но интересующиеся были люди.
Там никого еще не было, только Абхирам Прабху приезжал. И Драупади Матаджи иногда приезжает, с чем-то, ваша ученица, она иногда приезжает. Она онлайн бхактиврикшу проводила, теперь там открылась своя бхактиврикша. вот как раз все преданные, вот, которые есть шесть матаджи, они все как бы...
Может, у них полная практика, 16 кругов?
Да, все? Да, все хотят... А, 16 кругов, две матаджи получили пранам-мантру.
Так.
Да. Угу. Остальные подтягиваются, но хотят практиковать.
Чинкет возрождается, так. Ой, Тарас. Чимкент уже родился, да.
Чимкент там свой центр. Мы туда два раза ездили уже на программу, потому что там у них уже, уже как к Алмате вот что-то похоже. Там свой центр есть.
Угу.
Ферма.
Ну,
к Алмате похоже.
А, нет. Я имел в виду, программа стабильно проходит. И там организация хорошая. Организовано все хорошо.
Угу.
Веголайф, да, я забыл сказать.
Лаура. Лаура, Веголайф, проводишь?
Да, уже две программы.
Онлайн?
Один раз онлайн, второй раз мы пошли в прием, и 120 человек, детей накормили просадом.
О, молодцы.
И будем дальше с ними сотрудничать месяц, ну, два месяца, раз к ним ездить и готовить.
Там руководители этого приюта, две женщины, американки. И мы уже хотим их пригласить себе на программу, потому что понравились, там вообще загорелись все сотрудники приюта, просто видя вот матаджи, которые служили там, они привлеклись просто, как они это делали, и очень такие у них отношения хорошие. Лаура там, она волонтер.
Я волонтером там работала, то есть с работы меня отправляли туда, безвозмездно работы, танц преподавала детям.
Угу.
Потом уже предложила им по поводу Веголайфа, они согласились, и...
А где мужчины-то?
Двое есть. Один как бы супруг одной преданной, он уже тоже джапу повторяет, 8 кругов повторяет.
Вынужден таким.
Вынужденно получилось, но он втягивается, посещает программу. И есть парень, тоже приходит. Он как бы русский, веды, но он говорит, мне у вас очень нравится, говорит, как бы у вас выбора больше дается. Ну, он приходит, стал последние три программы, уже стабильно приходит. И Ильдар Прабу есть. Он сам уроженец Таразы, но здесь работает, живет, семья, все здесь. И он как бы спонсор, он меня пригласил, попросил в Таразе пожить некоторое время, чтобы ядра, очень болеет за Таразскую ядру.
А большой город, я не помню, Тарас.
360 тысяч. Это Джамбул
большой. Джамбул, да. Я там учился в школе.
Да, мы все время.
Во втором классе, по-моему.
Через Георгиевку проезжаем. Сейчас это Курдай, ваша родина.
Я помню его, тот Джамбул, еще старый Джамбул.
Советский.
Да, советский. Мы там купались в РК, ходили. Там жарко очень было, конечно. На рынок бегали тайком от родителей. И покупали сладкую вату такую. Ее много казалось. Вот, и учился в школе. Наверное, там один месяц, не больше. Теперь там преданные. А в Георгиевке есть преданные?
В Георгиевке нет, никого не знаю. Не слышал. Там вокруг, вот в Джамбульской области вообще никого нет. Насколько я знаю. Там и городов-то два еще города есть, совсем маленькие.
А что там еще есть, какие города?
Картау и город еще один.
Чу? Ну, а, Чу же есть Чу еще. Есть, Чу, да. Это большая станция.
Меркея есть.
А город небольшой, да, или поселок это Чу?
Сейчас город.
Город.
Маленький.
Сколько там? 30-40 тысяч есть?
Да, есть.
Такой, да?
Узловая станция, там тоже как бы. Тоже такое он достаточно удобно проповедует, потому что в Джамбульской области городах там по-русски все говорят. Там не то, что языкового барьера не будет, если проповедники начнут с русского языка, потом потихоньку. И там, что хорошо, есть жители и казахский язык одновременно знают. Два языка хорошо. Не как алматинцы. Алматинцы, например, свой родной язык забыли, а там тарасские, в Таразе, в Джамбуле они хорошо знают. И казахский, и русский язык хорошо знают.
Ты знаешь казахский язык?
Ну, я общаюсь, могу общаться.
А книги на казахском есть?
Там?
Да. На казахском книги Прабхупады есть?
Там есть Бхагавадгита, вот, и какие-то...
Ты читал Бхагавадгиту на казахском?
Не, я читать вряд ли смогу. Нормально.
Читала?
Нет.
Язык знаешь?
Да.
Потому что мне сказали, что очень сложный язык казахский в Бхагавадгите переведен. Читать даже кто знает. Казахский язык очень сложно.
Таких слов, говорит, мы не знаем даже многие. То есть там использовались какие-то классические, вообще вот старые термины. Вот поэтому сейчас думают, может быть, ее переиздать. Вот уже до этого доходит, что люди не понимают даже казахского.
Пару маленьких книг перевели уже на казахский язык. Тоже надо посмотреть.
Посмотрите Бхагавад-гиту. Нужно, чтобы вы сказали что-то, кто знает язык. Так, Джагадёнь, рассказывай, что у тебя, какие успехи. Распространяешь просад?
Пошел там месяц в Астане, была там тоже пищеблок, который с мамой пробовал. Они кормят бесплатно, вот, день, сто, где-то обеда распространяли. И нужно было запустить вот этот цех по заботу.
Это сейчас, да? Вот когда они открыли Food Life?
Там, да? 15 сентября или до 17 октября. Сейчас они это все уже запустили. Все.
Успешно все работает. Ричан мне рассказывал. Сильная программа там Food for Life.
Ги сейчас выпускают тоже.
Ги?
Да.
А где берут?
Ну, как они делают? Как бы оптом покупают, сами топят, оформляют красиво.
А молоко берут оптом?
Не молоко, масло.
Масло. Есть хорошее масло, что ли?
Ну, проверяли, да, ездили в лабораторию, там очень большой процент.
Так, так, ясно. Ну, здорово. Угу. Все переболели, нет?
Нет. Я переболел. В июле.
Не все переболели, мимо. Нет?
Мимо.
Нет? Рева?
Я тоже летом переболел.
Ну, держитесь.
Thank you.